Вывод из обихода. Пока Кларк ездила вместе с Уэллет, то кое-чему научилась. Врачом она не была, но как рихтер получила базовые медицинские навыки, а диагностику и выписку рецептов лазарет по большей части делал сам. После экзорцизма Мире пришлось распрощаться с несколькими тысячами эпикризов, загруженными обновлениями за полгода, а также с возможностью загружать данные в сеть. Но остаток по-прежнему знал, как сканировать тело и назначать лечение. Впрочем, с более сложными операциями Кларк навряд ли встретилась бы. Даже после лоботомии Мири не потеряла сноровку. Люди скудным ручейком текли через город, ища помощи Уэллет, но довольствуясь Кларк. Та выполняла приказы машины и как могла изображала доктора. По ночам она уходила под воду и, наплевав на Вакиту, спала, бездыханная и беззащитная, на неглубоком дне. Каждое утро Лени выходила на берег, снимала рукава с гидрокостюма, превращая его в подобие жакета, а поверх натягивала одежду, позаимствованную у Таки. Странные мертвые волокна терлись при ходьбе о конечности. Все это напоминало плохо сидящий костюм травести с множеством складок и швов. Когда Кларк снимала кополимер, то ей казалось, что она свяжует себя заживо. А эта замена больше напоминала шкуру, сброшенную какой-то огромной диспропорциональной ящерицей. Впрочем, все было не так уж плохо. Она начала привыкать. Правда, легче становилось только это. Ужасна была не ее медицинская неграмотность или бесчисленный, постоянно увеличивающийся список тех, кого она не смогла спасти. И даже не вспышки агрессии, которые люди иногда направляли на нее, услышав смертный приговор себе или своим любимым. Лени испытывала чуть ли не благодарность за крики и удары, хотя тех было мало и никакого вреда они не причиняли. В свое время она повидала ситуацию гораздо хуже. А пушки Мири всегда находились наготове, стоило событиям выйти из-под контроля. Гораздо хуже, чем злость тех, кого она не спасла, была благодарность тех, кому она облегчила страдания. Улыбки на лицах людей, получивших еще немного времени. Слишком пришибленных из-за болезни и голода, а потому не спрашивавших, что лучше, быстрая смерть или медленная. Жалкая радость отца, когда его дочь вылечили от энцефалита. То ли он не думал, то ли ему было сейчас наплевать, что она все равно умрет от сипуку, ведьмы или огнемета, если не в следующем месяце, то в следующем году, а за всю оставшуюся жизнь не узнает ничего, кроме вечного страха перед изнасилованием, сломанных костей и хронического недоедания. Надежда, казалось, нигде не проявлялась так ярко, как на лицах безнадежных. А Кларк могла лишь смотреть им в глаза, улыбаться и принимать благодарности, и не говорить, кто изначально обрек мир на такое. Эксперименты с линзами давно закончились. Если местным не нравилась ее внешность, они могли идти куда угодно. Ей отчаянно хотелось поговорить с Такой. Обычно она справлялась с этим желанием, помня. Хорошее отношение Уэллет испарилось в ту же секунду, как она узнала правду. Кларк не винила ее. Нелегко узнать, что подружилась с монстром. Однажды ночью, отчаявшись от одиночества, она все-таки решила попробовать. Она воспользовалась каналом, который Дежарден выделил специально для новостей о Сипуку. Сначала Лени попала на автодиспетчера. Тот переключил ее на живого ассистента, который, несмотря на явное возмущение тем, что кто-то пользуется экстренными средствами связи для личных целей, перевел ее на человека, уполномоченного говорить от имени лаборатории биологических контрмер в Бостоне. Тот никогда не слышал о Таке Уэллет. Когда Кларк спросила, есть ли еще какие-то исследовательские базы, мужчина ответил, что должны быть, но чертов патруль энтропии ничего им не рассказывает, и куда ее отправить, он не знает. Кларк решила покончить с ложными надеждами. Лабин не упустит свою добычу. Дежарден исполнит свою часть уговора. Они отследят врага, угрожающего Атлантиде, и разоружат его. А Уэллет и ей подобные разгадают секреты Сипуку и остановят его распространение. Может, тогда они смогут вернуться домой. Сначала Кларк его даже не узнала. Он, пошатываясь и хромая, вышел из леса. Кожа с пурпурным оттенком, лицо опухшее, сплошь покрыто коростой и вздувшимися кровоподтеками. Он был одет в термокуртку из хромовой кожи с оторванным рукавом и чуть не упал рядом с Мири, когда Кларк вечером уже собиралась закрываться. «Привет, это снова я!» В углу его рта надулся и лопнул кровавый пузырь. «Соскучилась?» «О, Господи!» Лени кинулась к парню и помогла дойти до лазарета. «Что с тобой произошло?» «Да еще один Эрка, большой такой, с реально заглавной буквы «Р». Еще и байк забрал». Он тряхнул головой. Жест получился неловким и неуклюжим, словно уже пошел процесс трупного окоченения. А где вторая Ка? Така? Нету. Я за тобой присмотрю». Она провела его к правому рту Мири и помогла взобраться на вытянутый язык машины. «А ты действительно доктор?» Несмотря на всю запекшуюся кровь, у подростка даже получился скептический вид. «Хотя мне плевать», — добавил он после короткой паузы. «Уж ты-то можешь меня осмотреть в любое время». И тут до Лени дошел его вопрос. «Соскучилась?» Она покачала головой. «Прости, но у меня столько пациентов. Даже если бы тебя так не разукрасили, не уверена, что узнала бы». «Я Рикетс», — представился парень. Она отступила назад. «Ты привез?» «Я привез ту штуку, которая убьет бетагемот», — гордо произнес он распухшими потрескавшимися губами. «Ты привез штуку, которая всех нас убьет», — подумала она. По идее, тут даже сомнений быть не могло. Завести его в лазарет, отмыть, вылечить физические травмы, подтвердить присутствие нового хищника, поедающего его изнутри. А может, он чистый? Все зараженные вещи были запечатаны? Может, прямого контакта не было? Подтвердить наличие сеппуку, изолировать жертву, вызвать транспорт для перевозки. Господи, надеюсь, он еще меня не заразил? Ложись на спину, подними ноги. Она подбежала к задней панели еще до того, как Рикетс оторвал ступни от земли. Нажала привычную иконку, сразу услышала знакомое гудение, когда Мири заглотнула пациента. Кларк скомандовала фургону закрыть оба рта и начать стандартную процедуру диагностики. Пока та шла, Кларк опрыскала себя дезинфектантом, надеясь, что просто перестраховывается. На ней были обязательные стерильные перчатки, а тело защищал кополимер под одеждой Уэллет. «Черт побери, одежда!» Она сняла ее с себя и затолкала в мешок для сжигания. Остальные части гидрокостюма находились в рюкзаке, спрятанном в кабине. Они, извиваясь, быстро встали на место. Швы загерметизировались, создавая удобную вторую кожу. Когда ее создавали, то об инфекциях не думали. Но кополимер волей-неволей взаимодействовал с ионами соли, а значит, он не пропускал любой объект размером с живую клетку. Когда она снова подошла к задней панели Мири, диагностический цикл завершился. У Рикетса обнаружился перелом скулы, трещина в большой берцовой кости левой ноги, сотрясение мозга второй степени, начальная стадия недоедания, лучше, чем у многих, кстати, два ретинированных зуба мудрости и умеренное заражение нематодами. Жизни парня ничто не угрожало, большинство болезней поддавались лечению. Диагностическое исследование не включало анализа на сеппуку. Его не было в стандартной базе данных. После своего открытия Уэллет на скорую руку собрала отдельную программу. Возможности ее были весьма ограничены. Никакого деления на первую, вторую и терминальную стадии, никакого перечня сопутствующих макросимптомов, никакого курса лечения. По сути, обыкновенный анализ крови. Кларк даже не знала, как истолковывать это простое число. Да и вообще, существовал ли такой параметр, как безопасный уровень заражения сеппуку? Ноль, наверное. Она ткнула в иконку, запустив тест. Через маленькое наблюдательное окошко увидела, как дернулся Рикетс, когда Мири потребовала еще несколько капель его крови. Результаты анализа лазарет выдавал не сразу, и Кларк сосредоточилась на других проблемах Рикетса. Нематоды и зубы мудрости могут подождать. Сосудорасширяющие средства направленного действия и кальциевые ингибиторы помогут при сотрясении мозга. Сломанные кости проблемы не представляли. Надо было наложить мелкоячеистую сетку на пострадавшие области, чтобы запустить остеобластный метаболизм. Остеобластный метаболизм. Обмен веществ в костных тканях. Необходимые условия для сращивания костей. Это Кларк умела делать практически с тех пор, как стала рифтером. «Эй!» Из чрева Мири донесся тонкий, испуганный голос Рикетса. «Я не могу пошевелиться!» «Это нейроиндукционное поле», — успокоила его Кларк. «Не волнуйся. Оно просто удерживает тебя во время лечения». «Бип?» «Ну вот, готово. 10 миллионов частиц на миллиметр». «О, Господи!» Как долго он блуждал по лесу? Насколько далеко распространил культуру? А тот, кто избил его, превратился ли он в носителя? Подцепил ли сам сеппуку через содранную кожу на костяшках пальцев? Сколько дней пройдет, прежде чем он поймет, какую цену заплатил за этот несчастный мотоцикл? Изолируй носителя, вызови подъемник. Подъемник. Странно даже думать об этом. Приходилось напоминать себе. Они же не монстры, в конце концов. Не огнедышащие драконы, посланные с небес, чтобы сжечь нас дотла. Они же работают на хороших парней, и мы сейчас на их стороне. Но тем не менее, в первую очередь, Рикетса необходимо вывести из обихода, изолировать до тех пор, пока за ним не прилетят. Вот только возможностей сделать это было не так уж много. Если оставить его в лазарете, то машина станет непригодной для работы. И Кларк сильно сомневалась в том, что во Фрипорте существовали карантинные зоны еще до того, как он превратился в руины. Тут он не может остаться. Она понаблюдала за тем, как суставчатые конечности и лазерные глаза Мири собирают шалтай-болтая. Затем вызвала меню анестезии и выбрала изофлуран. «Давай-ка поспим», – прошептала она. Спустя несколько мгновений дрожащие веки опустились на широко раскрытые, нервно бегающие глаза Рикетса, как будто Лени сделала ему смертельную инъекцию.
«Да ты знаешь, кто я такая, жалкая сука!» – спросил демон и плюнул.
«Нет», – подумала она.
«Я Лени Кларк!»
Система снова упала. «Ага», – тихо произнесла Кларк. «Точно». Она сменила это мрачное зрелище на вид посветлее. Иллюминатор Вакиты выходил на илистую равнину, где даже что-то можно было увидеть. Следы от туннелей, прорытых ройными животными, норы беспозвоночных. Одинокий краб апатично шел куда-то в мутной воде. Поверхность океана была темно-зеленой, и на глазах становилось все ярче. Наверное, всходило солнце. «Что?» Она повесила шлемофон на подлокотник и повернулась к сиденью второго пилота. Вакита была слишком маленькой для полноценного отдельного медотсека. На такие случаи годилась откидная койка по правому борту. Она была убрана в такой же литой отступ, в котором крепились кровати на противоположной переборке. Но в отличие от них, ее утолщенное основание выпирало из стены, опутанное трубками и проводами. При использовании она опускалась, словно короткий и широкий подъемный мост, висящий на двух моноволоконных нитях. Они, края койки и нависающая переборка, образовывали грани маленькой палатки, вдоль которой была натянута изолирующая мембрана. Рикетс лежал внутри на боку. Одной рукой упирался в пленку, растягивая ее. «Привет», — сказала Кларк. «А где мы?» «Под водой». Она поднялась со своего места в главную каюту, пригибая голову, поскольку изгибы корпуса не позволяли встать в полный рост. Парень попытался сесть. У него пространства было еще меньше. «А что со мной?» Она глубоко вздохнула. «Ты подхватила инфекцию. Очень заразную инфекцию. Я думаю, будет лучше, если ты побудешь в изоляции». Благодаря помощи Мири, кровоподтеки на его лице уже начали излечиваться. В остальном он как-то сильно побледнел. «Ведьма, но я принес тебе лекарство, так?»
«Оно оказалось немного не тем, на что мы рассчитывали», — объяснила Кларк. «Чем-то совсем другим».
Рикетс на мгновение задумался, упершись пальцами в мембрану. Та растянулась, переливаясь.
То есть это просто какая-то другая болезнь?»
«Боюсь, что так».
«Тогда все понятно», — пробормотал он.
«Что понятно?»
«Почему у меня такая слабость последние два дня? У меня бы байк не украли, будь я тогда чуть попроворней».
Нахмурившись, он посмотрел на нее. «Так значит, вы всем вокруг растрезвонили, что эта бактерия надерет задницу бетагемоту, и что нам типа надо ее собирать и все такое, и оказалось, что это всего-навсего очередная зараза?»
«К сожалению», — тихо сказала она.
«Твою мать!»
Рикетс снова лег на спину и прикрыл лицо одной рукой.
«Ай!»
– вскрикнул он, словно мысль закончил.
«Да, рука еще некоторое время поболит. Тебе, как видно, здорово досталось. Лазарет не может все исправить за секунду».
Он поднес руку к лицу и осмотрел ее. «А уже лучше. Да мне вообще лучше. Спасибо». Кларк через силу улыбнулась. Он, приподнявшись на локтях, глядел из своей маленькой клетушки в более просторную. «А тут не так уж плохо. Намного лучше, чем в твоей мясовозке». Он, конечно, ошибался. Медицинские возможности Вакиты были в лучшем случае рудиментарными и не шли ни в какое сравнение с тем, что предлагал мобильный лазарет.
«Боюсь, тебе придется пробыть здесь некоторое время», — извиняясь, сказала Кларк. «Я понимаю, тут тесновато, но в системе много игр и фильмов будет не скучно».
Она показала на шлемофон, висящий на ввинченном в потолок крюке.
«Могу обеспечить тебе доступ».
«Здорово! Лучше печки».
«Печки?»
«Ну да».
Он постучал пальцами по виску. «Микроволновка. Можно застопорить дверцу и сунуть туда голову. Прикольное ощущение».
«Ловкий трюк», — подумала Кларк. «Жаль, я не знала этого, когда была ребенком. Хотя, может, и знала».
«Постой, а если я захочу посрать?» — поинтересовался Рикетс. Кивком головы она указала ему на выпуклую кнопку, торчащую из потолочной балки. «Койка перестраивается. Нажми ее, когда почувствуешь необходимость. Удобство прямо под тобой». Так он и сделал, и сразу негромко вскрикнул от удивления, когда средняя секция поддона, расположенного под ним, мягко отъехала назад. Его зад мягко вошел в широкую горловину, установленной под ним чаши.
«Ну и ну!» – прошептал он, пораженный сверх всякой меры.
Нажал, и койка вернулась в прежнее состояние.
«Ну и что теперь?» – спросил он.
«Теперь тебе предстоит стать подопытной крысой. Теперь ты отправишься туда, где машины будут вырезать из тебя куски, пока не убьют. Или пока тварь внутри не убьет тебя. Теперь тебя будут допрашивать о том, сколько времени ты околачивался во Фрипорте, о том, сколько человек успел заразить и сколько успели заразить они. Они найдут того придурка, который избил тебя, и, возможно, захотят допросить и его. А может и нет. Может, они решат, что время для милых расспросов и индивидуальных карантинов прошло. Ведь если тобой придется пожертвовать ради Фрипорта, то почему не пожертвовать Фрипортом ради Новой Англии? Вот такое оно, общее благо, мальчик. У него скользящая шкала, и оно концентрическое. И жизнь любого из нас не стоит ничего, когда ее выложат на стол.
Скользящая шкала. Шкала цен и доходов, отражающая взаимосвязь между различными экономическими параметрами. Придется бросить кости. Возможно, сотни погибнут в пламени. А может, умрет только Рикетс, по частям. «Эй», — сказал Рикетс, — «ты здесь?» Кларк заморгала. «Прости?» «И что теперь?» «Я пока не знаю», — ответила она.